Напитай себя самого, свою семью и весь мир Дом Хлеба.
Сегодня очень рад. Бог подарил нам этот день. По Его милости мы его имеем. Я уверен, что вы рады и вы счастливы прийти пред лицо Господне, поговорить с Богом, поблагодарить Его. Больше радости на земле нет, большего счастья на земле нет. Вы скажете, такие слова часто говорят в церкви. Если мы такие слова только говорим в церкви, то мы дешевые люди. Мы обманываем самих себя. Я эти слова говорю Богу постоянно. В самолете, когда я засыпаю, когда я просыпаюсь, я говорю, Господь, Ты украшение моей жизни, Ты радость моя. Ты составляешь полноту меня. Я чувствую себя нормальным, здоровым человеком, потому что я знаю Тебя, потому что Ты открылся мне, потому что я люблю Тебя, потому что Ты благословил меня. Это и есть смысл человеческого бытия, когда человек знает своего Творца, знает, кем он создан, знает свою цель, знает, куда он идет, откуда пришел. В этом счастье знать, не теряться в догадках, не бегать гадалкам, не искать того, чего найти невозможно вне Бога. Все обетования в Нем. Больше 80 раз в Новом Завете употребляется выражение «во Христе». В Нем, во Христе, все в Нем. Не рассматривай себя вне Христа. Вне Христа есть только ад. Вне Христа есть только погибель. На земле ты живешь или в вечности, неважно. Вне Бога жизни нет. Есть только в Нем жизнь. Скажите «слава Господу за это». Уважаемые друзья, мы продолжаем говорить о том, какие уроки мы можем вынести из Синайской пустыни, из жизни израильтян. Принимайте буквально то, что говорит Библия, что это были образы для нас. Это были люди, такие же, как мы. У них были такие же проблемы, как у нас. С ними также разговаривал Бог, как с нами. Для них также была цель определена, как для нас. Многие из них допустили роковую, непоправимую ошибку. Некоторые смогли пройти этот путь по-другому. Это были образы для нас. Всякий человек рассудительный, мудрый, он откроет свое сердце. И я твердо знаю, что Божье Слово сильно восстановить человека, сильно сделать разницу. Разница будет очевидна в конце пути. Разницы большой не видно при благоденствии. Разницы не видно. Человек строит свое строение жизни на песке или на скале. Этой разницы не видно, пока не пойдет дождь, польются реки, подуют ветры, устремятся на дом тот, и один упадет, а другой устоит. Потому что все определяет фундамент. Мы не играемся в церковь. Мы не занимаемся ерундой, когда мы сюда приходим. Открываем книгу книг, святые Божьи Писания. Мы не играемся с Богом. Я боюсь Бога. И я хочу, чтобы Слово Божье имело абсолютное уважение в моей жизни и в моем сердце. Библия говорит, вот на кого я презрю, вот на кого я обращу внимание. На человека, трепещущего перед Словом Моим. Человека, который буквально понимает, что ни одна черта, ни одна иота из закона не пройдет. Все сбудется. Придет время, земля пройдет, небо пройдет. Небо свернется в свиток, звезды спадут с неба, а Слово Божье исполнится. Потому это есть то Слово, которое вам проповедано, сказал апостол Петр. И я сегодня хочу обратиться к этому Слову. И я верю в то, что Бог открывает нам определенные истины. Будьте максимально внимательными, что сегодня хочет нам показать Дух Святой. Я буду читать молитву святого Божьего человека Моисея. Это удивительная молитва. Стоило бы только на этой одной молитве остановиться несколько воскресений и поговорить, каким образом этот человек молился Богу. Вы знаете, наша жизнь очень часто является результатом наших молитв. Как мы молимся, как мы обращаемся к Богу, о чем мы просим Бога, о чем мы просим. Давайте запишем наши молитвы и послушаем, о чем мы просим Бога в наших молитвах. Что составляет наше сокровище? У меня в офисе написан афоризм, в самом верху. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Иметь верный разум. Боже мой, какая это милость! Иметь светлый разум, понимать вещи в жизни. Мы все когда-то сидели за партой, мы все когда-то родились в роддоме одинаково, но жизни наши очень разные. Мы живем в одном городе, почему мы живем так по-разному? И чем дальше мы идем, каждый своей дорогой, тем больше видна эта разница. И я вам свидетельствую, чем старше мы становимся, тем больше будет видна эта разница. В доме праведного человека, дом его, полная чаша. Сыновья его, дочери его, жена его. Библия говорит, как это красиво все, как изваянные столпы в доме. Это все устроено, все гармонично. Когда этот человек подходит к концу дней своей жизни, дети вокруг постели его, он может благословить, и как умирает беззаконник. Как это страшно. И я просто вдохновляю вас. Имейте Божий страх. Вы имеете милость, вы имеете привилегию слушать сегодня Духа Святого и слова из Святой Божьей книги. Вы имеете реальный шанс в своей жизни повиноваться этому Слову и исправить свои пути перед Богом. Я верю, что сегодня, на данный момент, церковь, особенно славяне, находятся в большом отступлении от Бога. При всем внешнем порядке, который мы соблюдаем, мы не познали Божьих путей. Мы очень далеки от того, что вообще задумал Бог о церкви. И я верю, вы на меня не обижайтесь. Я люблю вас. И я только дал Богу слово, и как сегодня советовали, мне желали говорить то, что действительно Бог полагает в мое сердце. И я буду об этом говорить. Давайте исследуем четыре основных пункта, о чем молился Моисей. Почему молитва этого человека была угодной Богу? Почему Бог слушал молитву этого человека и отреагировал на молитву этого человека? Почему жизнь этого человека получилась? Почему при всех дефектах в его речи, всех несостоятельностях его пути с Израилем, он был угоден Богу? И Библия даже в книге Евреев говорит, он был верен во всем доме Божьем. Библия хвалится этим человеком. Итак, молитва человека Божия Моисея. Книга Исход, 33 глава. Книга Исход, 33 глава. С 12 стиха. Моисей сказал Господу, «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною. Хотя ты сказал, я знаю тебя по имени». Помните, мы с вами говорили, что когда Бог говорит, я знаю тебя по имени, или когда Бог открывался в имени, это значит, что Бог говорит, я знаю твое нутро. Библия говорит, что Бог есть испытывающий сердца и почки, и утробы испытывающий. Потому когда Бог говорит, Моисей, я знаю тебя по имени, это значит, что я разложил тебя по атомам, по клеточкам. Я знаю тебя больше, чем ты сам себя знаешь. И когда я узнал тебя по имени, какой ты, ты понравился мне. Ты приобрел благоволение в моих очах. И Моисей напоминает Богу эти слова и говорит, ты же сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. И дальше эта молитва. Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой. Моисей, у тебя масса проблем, сложнейших жизненных ситуаций. Ты имеешь шанс говорить с Богом. Проси конкретнее, что за размытый взгляд, что за абстракт. Мы даже не молимся такими молитвами сегодня. Я был моложе раньше, я пропускал все эти фразы апостола Павла, все эти долгие вступления о благодати, о Царстве Божьем, о том, чтобы Бог, Господь наш, просветил глаза, сердце наше, чтобы мы уразумели. Оно как будто ни о чем. Оказывается, что это и есть фундамент. Человек, Моисей, получил возможность попросить у Бога что-то. И он просит у него и говорит, «Открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобресть благоволение в очах твоих. И помысли, что сии люди твой народ». Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Интересный разговор Бога с Моисеем. Интересная молитва. Хочу обратить ваше внимание на четыре особенности этой молитвы. Во-первых, она начинается со слова «Я приобрел благоволение» и оканчивается той же мыслью, чтобы мне приобресть благоволение. Я еще раз вам показываю, что Моисей начинает свою молитву и просит, Боже, если я угоден тебе, открой мне две вещи, путь твой, и дабы я познал тебя. Если ты откроешь мне путь твой, и я пойму тебя, я смогу угодить тебе, я смогу приобресть благоволение в очах твоих, потому что буду творить угодное тебе. Не может человек приобресть благоволение в очах Божьих, не может молитва человека и жизнь человека быть угодной Богу, если человеку не открыт путь Божий, и человек не понимает Бога. Видите, Моисей умышленно не молился о деталях. Он молился в глобальном смысле. Он молился в общем, in general, как говорят американцы. Он молился и говорил: «Господи, открой мне путь Твой, что вообще Ты задумал? Чего Ты ожидаешь от меня?» То есть Моисей понимает, что если Бог откроет мне основную свою задачу, то все детали моего пути, все мелочи жизненные и ситуации я смогу направлять по этому пути. Если я не буду знать Твоего пути для моей жизни, я буду даже гневить Тебя своими молитвами, многословием и тому подобное. И потому я обращаю ваше внимание, друзья, что, во-первых, Бог хочет открыть нам, эта молитва была угодной Богу, и Бог хочет открыться нам в самом большом откровении, которое вообще состоит в том, чтобы свой народ ввести в покой. Оказывается, что человек, которому непонятен Божий путь, не открыт Божий путь в жизни, он представляет этот покой в виде Ханаана. Израильтяне верили, что Бог их ведет в Ханаан, что их конечный пункт назначения – это земля молока и меда. Вот они пришли и успокоились. А Бог открывает Моисею, что нет, основная задача моя, неважно, израильтяне будут в пустыне или жить в Ханаане, или я их дальше поведу, неважно, ты будешь жить на Украине, в Массачусетсе, в Сакраменто, неважно. Неважно, ты пойдешь дальше, неважно, ты всю жизнь будешь скитальцем, как Авраам, переходить из города в город, это неважно. Важно ввести тебя в покой мой. Мы сегодня остановимся на этом. Что же это за глобальное откровение, что Бог сказал: «Я открываю тебе путь, Моисей. Моя основная задача – ввести тебя в покой. И Израиля ввести в покой. И церковь ввести в мой покой». Если человек этого не понимает, он Бога в принципе не знает. Человек слепой становится. Вот такие люди очень падки на внешнее проявление чудес. Вот это те люди, которые придет дьявол со многими чудесами и знамениями, назовет себя Христом, и люди, не имеющие в основании себя откровения Божьего, они очень быстро споткнутся на этом. Израильтяне не знали этого откровения, потому они как барашки слепые шли за Моисеем, которому был ясен путь. И когда Моисей взошел на гору, они растерялись. Они как человек без компаса. Где север, где юг? С человеком Моисеем, этот, который вывел нас с земли египетской, мы не знаем, что случилось. Мы вообще не знаем, чем заниматься, куда идти. Кто наши авторитеты? Давай Бога сделаем, Аарон. Давай, надо резко навести. У нас вообще глаза разбегаются, у нас туман в голове. У нас нет никого, кому бы мы принадлежали, отдавали себя, время, золото, деньги. У нас нет никого. Жизнь потерялась. Почему? Видение потерялось. Откровение потерялось. У Моисея было откровение глобальное. Чего, в принципе, хочет Бог? А израильтяне, они гуськом в затылок шли, понимаете? Поднимается столб, вправо пошел, они пошли вправо. Пошли влево. Появились 50 пророчеств, что надо ехать из Калифорнии. Люди, простите, уши развесили. Все, выезжаем все. Потом туда, потом в Аравию, потом назад в Украину. Я позавчера вернулся с Украины. Подходит масса людей. Это правда? Говорю, что правда? Что в Америке уже все, каюк. Говорю, что, о чем вы говорите? У нас здесь полно пророчеств, что вот-вот-вот-вот, Америка уже все. И ты думаешь, люди водимы, понимаете, водимы. Когда-то я слышал такую историю, Внучка спрашивает у бабушки: «Бабушка, какое самое нечувствительное место у дедушки?» А бабушка говорит: «Нос. Я его всю жизнь за нос вожу, а он этого не чувствует». Вот иногда нам кажется, что мы такие неспособные люди, нас водят всякие лжецы, всякая трепня, просто люди ерундой занимаются. И как сказал Венковский Сергей на этой конференции, говорит, и удивляешься, как много лапши могут выдерживать эти уши. И вот ты, когда послушаешь все это и думаешь: «Господи, как жаль, что твой народ в основании не имеет фундамента». И я хочу об этом поговорить. Смотрите, 90-й псалом, не 90-й, я вам сейчас покажу, 102-й псалом. Здесь есть удивительный стих, 7-й, в 102-м псалме, 7-й стих. Написано так, что Бог показал пути свои Моисею и сынам Израилевым дела свои. Я повторяю, я уважаю Священное Писание абсолютно. Писания говорят, что Бог внял молитве Моисея и открыл ему путь. А израильтяне пути не знали, они только дела видели. Только вот видимое, внешнее проявление Божьей славы. Пути же откровения, ведения эти люди не имели. Потому они быстро делают себе идолов. Потому когда ведение теряется, человек с ведением уходит, люди как стадо разбегаются. Потому Иисус говорит, что Он жалился над людьми, потому что были они как овцы, рассеяны, изнурены, не имеющие пастыря. Потому Библия говорит, что народ гибнет из-за недостатка ведения. Люди не знают вообще, чего хочет Бог от меня. Я сейчас говорю в глобальном смысле, мне не интересны мелочи. Вот это как раз и удивляет, что нас всех интересуют мелочи. Мы такой big deal делаем с того, где нам жить. Мы так много об этом молимся вообще, где мне жить? Какая воля Божья, где мне жить? Да какая разница, где тебе жить? Бог сказал: Господня земля, плодитесь, наполняйте землю. Что ты хочешь от Бога, где тебе жить? Ну что ты хочешь от Бога? Меня вот это вот как раз удивляет, что мы, не имея общего Божьего откровения, мы так озабочены деталями нашей жизни, на какой работе работать, в каком штате жить, какой дом купить. Мы об этом посты закладываем, мы об этом молимся. Я вижу смысл в этой молитве только тогда, когда я знаю общее Божье откровение и рассматриваю себя в контексте этого откровения. И я проверяю каждый свой шаг, сверяя, совпадает ли это с Божьим генеральным видением для моей жизни или не совпадает. Вот тогда имеет смысл искать путь, молиться об этом. А по-другому какой смысл? Какой смысл? Понимаете, когда человек знает, чего в конечном счете Бог ожидает от него, это подобно инструкции. Ты купил стиральную машинку, да? И ты понимаешь, что есть инструкция, как ей пользоваться. Там выдержана последовательность. Тебя, как человека, интересует конечный результат. Ты бросаешь в нее грязное белье, и тебе надо достать сухое, чистое, душистое белье. И дальше тебя инструктируют, тебе говорят: step number one. Сделай вот это. Залей горячей воды, проверь температуру, помести определенное количество, не больше, там, белья. После этого сделай вот это, включи вот это, потом выжималка, потом помести, чтобы это высушила машинка. И ты понимаешь, и ты следуешь инструкции, потому что ты знаешь, чего тебе хочется добиться. Ты понимаешь, что нельзя поменять местами эту инструкцию. Ты логически мыслишь, потому что ты знаешь конечный результат, который ты ожидаешь. Но если человек не имеет представления о том, чего Бог ожидает от него, он выглядит очень комично, очень странно. Знаете, он выглядит, как раз моей жены нет, я могу о ней пример привести. Он выглядит в какой-то мере, как моя жена. Она каждое воскресенье спрашивает, какое мне платье одеть. Я говорю, Жанна, какая мне разница, какое ты платье одеваешь, лишь бы ты его одела. Ну какая мне разница? Все равно они в твоем гардеробе. Если ты это сейчас оденешь, на следующее воскресенье вот это оденешь. Ну какая мне разница? Что от этого меняется? Где логика? Если бы мы в магазине были, я понимаю, это решается вопрос глобального смысла. Приобретать эту одежду или не приобретать, подходит нам? Но если она уже в твоем гардеробе, какая разница, что мы меняем местами? Какая разница, что ты пожил в Норт-Хайленд, а потом 3 месяца молишься, благоволит ли Бог, что переехать в Розвилл? Какая разница вообще в этом? Я не вижу в этом логики, понимаете? Мы тратим нашу жизнь попусту, если мы не знаем, в конечном счете, чего Бог ожидает от нас. И вот нам и кажется, что мы занимаемся такими проповедями, какими, что, Алекс, что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду на самом деле то, что нас должно интересовать то, что интересовало Моисея. Я знаю, что я сейчас касаюсь той сферы нашей жизни, которая очень болезненна. Почему? Потому что очень многое надо перепроверить теперь в жизни. Может, кому-то надо сойти с того фундамента, на котором он стоит, и начать молиться. А это опасная молитва, я вам сразу говорю. Это очень опасная молитва, сказать, Господь, если основание, на котором я стою, неверно, открой мне путь Твой. Открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя. Что же мы ищем Божьего благословения на территории, где не есть Его воля? Что же мы ищем, как Иаков, боремся, не отпущу тебя, пока не благословишь меня? Сам сделал в своей жизни выбор, обманул отца, а теперь хочет еще и Бога побороть. Бог не может благословить то, что он проклял. Не может человек быть благословен не на своей территории, не в воле Божьей. А если он в воле Божьей, то он еще не родился, Библия говорит, а Бог уже его благословил. Он еще не родился, он еще ничего не сделал, худого или доброго. А Бог говорит, я уже его благословил, если он будет в моей воле. Я хочу показать вам книгу Евреев. Это основной текст, который мы будем сегодня читать. Основной текст. 3 глава. Мы начнем с 3 главы, потом перейдем на 4 главу. Здесь основной текст, автор послания к евреям ведет о покое. 7 стиха. Так говорит Дух Святой. Ныне, когда услышите голос Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота в день искушения в пустыне. Дальше самое основное, которое открывает проблему Синайской пустыни. Мы извлекаем очередной урок. Поэтому я, то есть имеется в виду Бог, вознегодовал на онный род, то есть на тот род людей, и сказал, непрестанно заблуждают сердцем, не познали они путей моих. Страшный вырок на украинской мове, вырок, то есть приговор, страшный приговор. Непрестанно, постоянно заблуждаются сердцем своим. И если они заблуждаются в сердце своем, они ведут себя так, что раздражают Бога. Бог говорит, они в заблуждении, эти люди, потому что пути моего не понимают. Вроде бы мои люди, вроде бы жертвы приносят, вроде бы стараются, но они находятся в заблуждении. Потому я негодую на них. Поэтому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Какое страшное заблуждение. Писание говорит, что Бог поклялся, вы в мой покой не войдете. Потому что они глубоко заблуждали в своем сердце. И смотрите здесь дальше. Шестнадцатый стих. Некоторые из слышавших возроптали, но не все, вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал Бог 40 лет? Не на согрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непослушных, непокорных? И так видим, что они не могли войти за неверие. Странно еще то, что израильтяне сузили свое представление. Все, когда шла речь о том, что я введу вас в покой, они всегда это представляли территориально. Но оказывается, что в обетование Божье входят люди не ногой, а верой. Верой входит человек в обетование Божье. И как я сказал, это не важно, где человек живет, в каких условиях он живет. Христиане, поймите это. Пусть озарение пройдет, пусть заблуждение непрестанное уйдет из нашего сердца. Когда Авраам и Лот стояли на горе и выбирали место, где им жить, то у Авраама этого выбора не было. Он его не интересовал этот выбор. Лот же делал умное лицо и духовный вид. Какова же воля Божья? Понимаешь, Авраам сказал, если пойдешь направо, я пойду налево. Если пойдешь налево, я могу жить на всяком месте. Я могу на всяком месте жить, потому что моя вся земля, мои обетования, мой Бог, и я принадлежу Ему. Это не важно. Меня эти детали не интересуют. Я сделал глобальное решение в жизни. Я послушен Богу, и я хожу в Его покое. Сейчас вы увидите это. Это очень интересно. Четвертая глава начинается словами. Поэтому будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование... Оп, интересно. Оказывается, обетование осталось. То есть, что значит осталось? Это значит, что вы приготовили подарок, а я не пришел, или я сказал, мне не нравится этот подарок. Я не беру этот подарок. И подарок остался. Хороший, красивый, новый, дорогой. Но я его не взял. Что значит Божье обетование осталось? Это значит, что люди, которым оно предназначалось, не воспользовались им. Они его не взяли. Поэтому Библия говорит, когда остается обетование войти в покой его, не оказался уже кто-то из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, это обетование, это слово, как и тем. Но им оно пользы не принесло. Слово слышанное, нерастворенное верою слышавших. Отмечайте еще одну особенность. Как я сказал, в обетование люди входят верою. Слово было, обещания Божьи были, но человек не поверил, не принял верою это. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся во гневе моем, что они, те люди, которым предназначался подарок и обетование, в покой мой не войдут. Хотя дела его были совершены еще в начале мира. Смотрите, дела его были завершены или совершены, completed, окончены, еще в начале мира, ибо когда-то сказано о седьмом дне так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих. Вот здесь ведется мысль о том покое, в которой Бог хочет вести каждого верующего человека. Он называет этот покой «мой покой». Мой покой. Что ты имеешь в виду, твой покой? Заслуженный покой, заслуженный отдых, на заслуженный отдых. Человек имеет право тогда, когда он окончил свое дело. Есть заслуженный отдых. И Бог не отдыхал, пока Он не совершил всех, Библия говорит, всех дел своих, всех дел. Еще в начале мира, что интересно, Он все дела сотворил еще в начале мира, и те, которые дела, в которых мы сегодня живем. Все дела Его.
все они в нем совершены. Потому он, в принципе, знает конец этой земли, исход этой земли. Он знает, что будет зачем. Он совершил все на кресте. Он еще раз скажет, совершилось. Закроется эта книга. Все, в принципе, совершено. Если верующий человек понимает, что вся власть находится в руках Божьих, и все дела его уже совершены, и те мелочи и детали, из которой состоит моя жизнь, уже совершены в Боге, я могу сегодня войти в Его покой, но войти верою, полной верою, что оказывается, все мои дела, которые вызывают мое беспокойство, совершенно спокойно переживает Бог. То есть все детали моей жизни, которые меня нервируют, раздражают, где я плачу, падаю, болею, это все детали, детали определенного большого пути, который становится ясным в контексте того, что это все уже совершено Богом. Даже эти ошибки, даже все эти падения мои, они составляют одну общую картину. И если я живу верой, 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 что Бог меня знает по имени, что Бог все учел в моей жизни, что любящим Бога все содействует ко благу. Я вдруг обнаружил удивительный покой, блаженный покой. Покой, который мне дается не окружением, не обстоятельствами дается покой, а верой в то, что Бог учел все мои дела, вся моя жизнь учтена. Братья и сестры, это тот покой, о котором Бог клялся евреям. Я введу вас в покой. Люди, хорошо исследующие Библию, могут со мной поспорить, потому что это сложный, ну, несколько даже догматический, теологический вопрос. Что Бог обещал евреям в вознаграждение за их рабство, за их долгий путь, дать им покой в буквальном смысле слова. Земли дать хорошие, дома, виноградники. Ну, странно, получается то, что написано здесь. Если бы Иисус Навин, 8 стих, если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы после этого сказано о другом дне. То есть опровергается то, что они же в конечном счете вошли в обетованную землю, они жили в этих домах, они были абсолютно обустроены, но Библия говорит, ну, это не тот покой. Я не это имел в виду. В книге Иисуса Навина, здесь можете не открывать, я быстро вам покажу, 22 глава, если вы себе отмечаете, Иисус Навин, 22 глава. Здесь Иисус Навин говорит, ныне Господь Бог ваш успокоил братьев ваших, как говорил им. Итак, возвратитесь в ваши шатры, в землю вашего владения, которую дал вам Моисей за Иорданом. И он говорит, это ссылка, все священные писания ссылаются, что Иисус Навин говорит, Бог успокоил народ. Разделили землю, поделили добычу, поселились в домах, в городах, успокоились. Но книга евреев говорит, если бы это был тот самый покой, который Бог обещал евреям, Бог бы никогда не сказал, что это обетование осталось. Значит, Бог имел в виду не Ханаан, не Ханаан. Бог имел в виду духовное содержание покоя. Когда душа человека успокаивается в Божьем покое. И потому здесь так интересно написано. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Кто вошел в покой его, тот понимает, что дела его были совершены еще в начале мира. Еще в начале мира Бог успокоился от всех дел своих. Поэтому если ты в Боге себя ищешь, все твои дела, нюансы, детали, семьи, работы, место жительства, все в Боге завершено. И человек верующий, успокаивается, потому что он абсолютно доверяется Богу. В нем нет даже вопросов. Это очень важно. Я продолжу в следующее воскресенье об этом говорить, потому что мы очень корыстные люди, и мы очень много не понимаем Бога. Покой заключается в Божьей воле, в абсолютной Божьей воле. Потому Писание говорит, познавайте, что есть воля Божия. В чем состоит его глобальное откровение? Я открою тебе путь мой. Путь состоит в том, что я проведу тебя через разные ситуации жизни, чтобы в итоге ты успокоился во мне. Во мне. Успокоился во мне. Не роптал, не нервничал, не задавал вопросов. Успокоился во мне. Это удивительный покой. Удивительный покой. Воля Божья есть благая, благая. Если я не понимаю воли Божьей, которая состоит в том, что я открою тебе путь, чтобы ты понял меня, чтобы вести тебя в покой, если человек вот этого не понимает в основании своей христианской жизни, не понимает этого, не понимает, то он не может перейти к воле Божьей угодной. Видите, познай, пойми, познай, что есть воля Божья благая. Благость, благо для тебя, добро для тебя от Бога, когда ты в Боге. Вот когда ты понимаешь, это первый фундамент. Благая воля Божья для моей жизни. То есть я доверяю Богу, в какие бы обстоятельства, в какой бы раствор он меня не поместил. Это во благо. Во благо. Пророк Иеремия даже пришел к тому, что сказал, благо человеку, когда он несет иго в юности своей. Когда человеку открыто, что это во благо. В конечном результате это во благо будет. Когда врач ломает тебе неправильно сросшиеся кости, и ты орешь от боли и ругаешься на него, он делает тебе благо. И воля Божья благая, когда она открыта, человек не капризничает уже в деталях. Он получает возможность угодить Богу, угодную волю Божью искать. Как угодить ему? Ну как я могу угодить ему? Смотрите, есть как бы общее направление, которое Бог должен открыть нам, общее направление. Как Филиппу ангел сказал, иди на полдень. Полдень – понятие растяжимое. Никаких деталей. Никаких деталей, ни адреса, ни причины, почему идти, ни времени, когда идти. Филипп, иди на полдень. Филипп встал, так, полдень, туда. Встал и пошел. Просто пошел через паркинг, через поле, через чей-то двор пошел. Но Бог сказал на полдень. И тогда, когда Бог видит, человек понял, где полдень, он услышал меня, что моя воля, чтобы он шел на полдень. Тогда Бог указывает, теперь иди на дорогу, которая пуста. А если человек не понял вообще, что надо идти на полдень, и пошел в обратном направлении, он там не найдет дороги. Бог не может указывать ему детали в его жизни, направлять его жизнь от благой воли к угодной, а потом к абсолютной, к совершенной воле. Человек никогда не придет, когда он не поймет в общем контексте вообще, чего Бог от меня ожидает. Чего Бог от меня ожидает вообще? Потому глобальная, основная Божья задача состоит в том, чтобы человека провести через все обстоятельства разные, чтобы в итоге он научился Богу доверять и мог войти в Божий покой. Не в Ханаан. Это не покой, когда на счету 100 тысяч. Это не покой, это беспокойство. Потому что это упование на себя. Это не покой. Это гордый покой, человеческий. Бог говорит, но мой покой, когда ты понимаешь, что я все нюансы твоей жизни знаю, все знаю, могу сам тебе рассказать. И я уже все совершил в твоей жизни. Просто доверься мне, расслабься. Все заботы свои возложи на меня. Я пекусь о тебе. Как нам этого не хватает? Как нам этого не хватает? Как мы, как эта вдова, бегаем из кабинета в кабинет, чтобы добиться все-таки своего? Я оканчиваю, мы будем молиться. Я хочу еще несколько мыслей вам подарить на память.
Деяния апостолов, 12 глава, с 1 стиха. «В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. И, задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинам стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. Итак, Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его в ту ночь, то есть показана особенность, что буквально за несколько часов до того, как Ирод хотел публично казнить Петра, потому что он перед этим так сделал с Иаковом и с Иоанном, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Я не знаю, что вам бросается в глаза. Мы очень часто не думаем обо всех этих жизненных описаниях этих людей до тех пор, пока сами в них не оказываемся. Человек, который знает, что завтра его будут казнить публично, может ли он спать? Где взять силы, какие надо иметь нервы, чтобы спать за ночь перед казнью? Мы сегодня такие мелкие христиане, братья и сестры. Такие мелочи повергают нас в депрессию. Стыдно слушать это нытье просто. Стыдно слушать, когда такие мелочи у человека, и человек все теряет надежду, закрывается, уже не броется, не кушает, не моется, не общается, телефон не берет. Удивляешься, удивляешься. Ты же верующий человек, ты же христианин, ты же Бога знаешь Израилева. Ты же сколько раз видел дела Его, ты сколько раз переживал славу Его. Что с тобой? Где основания твоей веры? Где оно? Человека выведут на казнь через несколько часов. Он спит. Он Богу условий не ставил. Он не требовал, ты обязан. Абсолютно спокойно. Он знал, что он воле Божьей. Он знал, какой смертью надлежит ему умереть. Умереть завтра, послезавтра. Он знал, что это его выбор жизни, который Бог ему предсказал. Удивительный покой. Братья и сестры, где наш покой? Где покой многих из нас? Где он? Где эта вера? Потому что мы многие Богу заказываем, что мы хотим. Мы многие не хотим так, как Он хочет. Библия говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, что вам есть или что пить, или во что одеться. Не заботьтесь. По двум причинам, не заботьтесь, Христос учит, люди, смотрите на меня, не заботьтесь об этом. У тебя все внутри спорит, да как не заботиться? А Он говорит, я вас прошу, не заботьтесь, возложите эту заботу на меня. Знаете, как проверить, возложил ты заботу на Бога или нет? У тебя уйдет страх, ты уснешь сном праведника. Ты уснешь. Сколько раз у меня такие были моменты, переживаешь, молишься, сна нет. И потом ты доходишь до пика, когда ты говоришь, Иисус, я каюсь. Я просто каюсь, прости меня, какой я неверующий. Я приношу тебе мое покаяние. Я отдаю тебе эту ситуацию в твои руки. Я шел, и я усыпал. Я засыпал, я смеялся от радости, я просыпался от полной свободы. Полной свободы. Почему? Бог взял ситуацию в свои руки. Я это чувствовал. Я отдал ее. Он всегда готов взять. Она есть в его руках. Я не отдаю ее. Понимаешь? Я мучаюсь зря. Я ситуацию не поменяю. Я не сильнее этой ситуации. Если бы я ее поменял, я бы не страдал. Я пошел и поменял. Но ситуация сильнее меня. Я страдаю. Он говорит, сынок, можно я? Ну можно я это сделаю за тебя? Я сделаю это. красиво, чисто, радоваться будешь. Разреши мне это взять. Я знаю, что это слово к некоторым людям конкретное. Ноша ваша тяжелая, вы изнурены, ваш организм даже физически истощен. Вы не можете спать, вы пьете таблетки, вы нервничаете, вы иссушили себя многими вопросами. Есть большая Божья слава, которая готова открыться над вами легко и просто, совершенно естественно. Но первый показатель того, что вы отдали Богу ситуацию в руки – покой. Полный покой. Это Его план, это Его мечта, братья и сестры, это Его мечта – ввести свой народ в покой, чтобы мой покой зависел исключительно от веры. Исключительно от веры. Если я теряю вот это видение, что Бог специально допускает эти ситуации в моей жизни, чтобы научить меня вере, специально, вот 100% я тебе говорю, ситуация трудная, в которой ты находишься, допущена для того, чтобы научить тебя вере. Вере научить. Или ты научишься вере, или ты не покоришься Богу. И ты будешь как Израиль, который вышел, туда не входит, а другой дороги туда войти нет. Ее просто нет. Он вышел, и заниматься в жизни нечем. Жизнь проходит и проходит мимо нас. И не ходят вокруг горы, пока не перемрут. Жизнь становится такой пустой. Такой пустой. Потому что скрыта главная цель. Я тебя проведу через все жизненные лабиринты. Я тебя проведу. Один человек говорит, но он уже ведет меня 12 лет. Сколько еще? Может, он забыл меня? Нет. Нет, не забыл. Нет, не забыл. Цель его – вести тебя в покой. В абсолютный покой. И ангел Господень предстал, и света сиял темницу, и ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал, «Встань скорее». И цепи упали с рук его. Это Слово Божье для тебя. Приходит день, когда Бог придет. Но перед этим ты должен спать. Ты должен спать сном праведника. Ты должен спать. Да, не что иное, спать. Сон проверяет очень многое в нашей жизни. Спать. Чистым, свободным сном. Как ребенок. Я свою духовную жизнь проверяю по сну. Смешно вам, не смешно? Я по сну проверяю. Если у меня беспокойство, я не могу спать. Если у меня вера, я хорошо сплю. Посмотри, какой твой сон. Если твой сон счастливый, если тебе не снятся кошмары, если ты спишь хорошо. Какой бы сложной ситуации ты ни был, ангел толкнет тебя, и ситуация упадет, как цепь из рук. И ты встанешь свободным человеком. Бог хочет вести тебя в покой. Это моя молитва. Я хочу позвать наперед тех людей, которые изнурены, которым тяжело. Я не решаю этой проблемы. Я просто обниму тебя. Я буду молиться с тобой. Я буду прилежно молиться с тобой, как церковь молилась о Петре. Я буду молиться с тобой. Но я буду молиться не о решении твоей проблемы. Я буду молиться о вере. Я буду молиться о покое. Чтобы ты смог войти в Божий покой. Там ключ к исцелению, там восстановление. Это основная Божья цель. Не просто перевести тебя с Египта в Канаан, а ввести тебя в покой. Даже если ты будешь жить в Египте, даже если ты останешься в тех проблемах, но ты останешься в покое. Давайте поднимемся на ноги, пожалуйста. Иисус, мы предстаем перед тобой. Я благодарю тебя, что Ты подарил нам этот день. Я благодарю Тебя, что мы сегодня были свидетелями Твоего чудесного слова. Я благодарю Тебя, что Твоя любовь разливается над нами. Я благодарю Тебя, Боже, что Твоя слава, она готова открыться на этом месте, над жизнью многих людей, Господь. И я хочу, чтобы она пролилась сейчас в наши сердца, чтобы сегодня мы могли увидеть свою несостоятельность, чтобы мы могли покаяться, многие, и старшие люди, и молодые люди, чтобы мы могли покаяться в своем незрелости, в своих страхах, в своем переживании, Господь, я благодарю Тебя за тех людей, которые выходят наперед и склоняют свои колени, Иисус. Я знаю, что Ты сегодня ночью дашь им удивительный сон праведника. Я знаю, что многие из них сейчас переживут реальное прикосновение Твоей благодати. Как Ты прикасаешься к дочерям Своим и к сыновьям, как может прикасаться только Отец. Только Отец так может прикасаться. Только Отец может так обнимать. Только Отец может так любить. И я благодарю Тебя, Иисус, что Ты сегодня забираешь наше беспокойство. Ты забираешь наш страх. Ты забираешь тех, которые терзали нашу душу. Ты сегодня забираешь это изнутри нас. Ту боязнь, ту несостоятельность, то неверие. Мы сегодня отдаем его Тебе, мы оставляем его. Я попрошу, чтобы служители молились просто об этих людях. Мы будем молиться об этих людях. Господь, я благодарю Тебя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за чудесное обетование Твоего покоя. Боже, как нам нужен этот покой в беспокойном мире, когда все возложено на наши плечи, когда мы боимся просыпаться утром, когда многие бизнесмены боятся просыпаться, потому что очень большая ответственность давит на плечи. Я хочу молиться за бизнесменов сегодня, чтобы вы могли свой бизнес вручить Богу. Я хочу молиться о тех мамах и отцах, которые боятся за своих детей. Вы ничего не измените. Я хочу, чтобы вы спали сном праведника, чтобы вы могли отдать в руки Бога эту ситуацию, чтобы вы могли войти в покой Божий, в абсолютный покой, в абсолютный Божий покой, в абсолютную Божью славу, в абсолютную Божью радость, чтобы вы могли радоваться пред лицом Господним, несмотря на все обстоятельства вашей жизни.